Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Где-то кони пляшут в так.
Мне подарили в Тбилиси диск, где грузинские поэты, барды, менестрели поют песни Высоцкого.
И не церковь, и не кабак.
В этом выпуске «Поверх барьеров» кинорежиссер Эльдар Рязанов.
Нет, ребята, все не так, все не так.
Первую песню поет Каха Бахтадзе. Я вообще не люблю, когда песни Высоцкого поют другие, но эта пластинка потрясающая.
Много, 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 много.
Эльдар Рязанов в разделе «Мои любимые пластинки» во второй части этого выпуска.
Все не так, ребята.
Начнем же с другой темы. В передаче из цикла «Документальное кино» Ирина Колесникова представляет киевского режиссера Сергея Буковского и его фильм «Назови свое имя».
Z-A-N-V-E-L-E-V-E.
Назовите свою фамилию по буквам.
R-O-W-S-E-N-S-K-E-E-K.
Где и когда вы родились?
Во время Второй мировой войны одной из главных задач нацистской идеологии было окончательное решение еврейского вопроса, что означало тотальное уничтожение евреев на оккупированных территориях. В Советском Союзе украинские евреи оказались в ряду первых невинных жертв. В этой передаче мы представляем документальный фильм киевского режиссера Сергея Буковского «Назови свое имя». Продюсеры Стивен Спилберг и Виктор Пинчук. Производство Института видеоистории и образования фонда ШОА при Университете Южной Калифорнии. Слово режиссеру Сергею Буковскому.
Сергей, фильм называется в английском варианте «Spell your name». В буквальном переводе «Назови свое имя по буквам». Скажите, пожалуйста, какова история этого названия?
Я люблю, когда название возникает из самого фильма. Начало каждой кассеты, каждого свидетельства, которое было записано, начиналось с того, что герои спеллировали свое имя. Как на английском, так и на русском или украинском языках. Мне показалось это интересным, потому что фильм, в общем-то, о цене каждой жизни, каждого человека. Эти интервью по всему миру, их было записано около 54 или 56 тысяч, в Украине было записано 3500.
Это интервью выживших.
Тех, кто предоставлял помощь, а также свидетелей. И сам Спилберг, Стивен и те люди, которые основали этот фонд. Сразу вскоре после того, как была завершена работа над фильмом «Список Шиндлера», эти интервью записывались, очевидно, не для фильмов. Потому что они и называются не интервью, а свидетельство, testimonies. Поэтому, когда люди спойлировали свое имя, это как бы подтверждало, что это именно эти люди, это гарантировало их фактичность и точность этих интервью.
То есть ваш фильм снят на основе материалов уже готовых интервью?
Да. Мы посмотрели вместе с Викторией, она была редактором, координатором проекта «Месяц в Лос-Анджелесе», Виктория Бондарь, моя жена. Мы посмотрели около 500 интервью. И мы старались отбирать тех, для кого это было моментом как бы некого катарсиса и делом довольно непростым.
У меня было ощущение, что это именно вами сделанные интервью.
Мой коллега, товарищ Валерий Гроссман, он сказал, что такое ощущение, что ты их снимал. Ну, наверное, если бы я их снимал, я бы выбрал именно этих героев. Со Спилбергом мы познакомили за 2 часа до премьеры. И, кстати говоря, не в похвалу нам и нашей группе, и нашему фильму, он впервые, во-первых, приезжает на премьеру, потому что таких фильмов было сделано уже более десятка по всему миру. И он очень лестно отозвался о картине.
Но он назвал вашу эстетику визуальной поэзией.
Такие черные тучи заволокли небо. Такой был страшный гром. И такая молния сверкала. Это было непонятно, это гром гремит или это орудия стреляют.
Уже промчались мотоциклы в касках, с автоматами немцы. Почему-то была ветреная погода, и по улице несло какие-то бумаги. Очевидно, какая-то организация или где-то там грабили, или что, выбросили это все. И ветер нес эти бумаги, газеты какие-то.
Було вирито 3 великих ями. Як вони вирили, що ніхто в містечку не знав про ці ями. І ніхто не шепнув навіть, щоб хоч шепнув хтось.
Вот погоня за собаками. Вот когда едет будка за собаками и гонит. Вот такого плана были погромы в Умане.
Раздались выстрелы. И одновременно крики «Гвалт! Помогите! Эльтмир!» Кричали женщины, лаяли собаки. Полицаи бегают по домам, стучат в дверь, вот в ставни, «Открывайте! Жиды! Выходи! На дорогу!»
И помню, как мама, значит, кричит: «Ким Киндерлах, да скорее, скорее!» И почему-то она нас ниже, ниже, и мы оказались в тылу у всех согнанных людей. Народу было очень много, а мы как замыкающие, последние. Это нам посчастливило. И в кучу на коленки там били по головам. И потом начал строчить пулемет. Это потом мне разъяснили, что это расстреливали разрывными пулями, трассирующие пули. Такой был ужас. То какая-то женщина вдруг танцевала и пела песню «Их фирма Интохта Цидерхипе», Цидерхупе. С девочкой она была. Ну, я понимаю, что она, видно, тронутая была. То какой-то старик протянул так высоко-высоко руки. Он был в черной одежде. И мне казалось, что он дотянулся до тучи. Он кричал: «Год ви быстрый!» И вдруг из-под кого-то, из-под низу выскочил какой-то. То ли это был мальчик, то ли девочка, не знаю. Ребенок так приблизительно лет 5, так ножки расставил и по этим трупам начал прыгать. А потом он страшно закричал таким сильным голосом и тоже упал. Ой, сейчас я уползла до самого обрыва. И я вижу, что идет в мое направление в черной одежде немец. Волосы у меня были светлые. А в это время уже трава была сухая. И видно, мои волосы слились с этой травой. Я так вишу, растопырив пальцы, вишу на этом обрыве и стараюсь не дышать. Немец вот передо мной, я его вижу. Как он шарит взором своим по этому яру. Но меня как будто Бог сохранял. И передо мной в этой траве я смотрю его огромные сапоги около самого носа. И я тихо старалась быть как мертвой. И он меня потерял из виду.
Сергей, вы еще показали ужас этой трагедии глазами современной молодежи. У вас участвуют в фильме молодые девушки и студентки, которые в наушниках расшифровывают на компьютере интервью. И мы видим по их лицам реакцию, как отзывается в них вот вся эта история, как они снимают наушники, дальше не могут печатать, как еле сдерживают рыдания. И тут прозвучал ваш именно вопрос.
Вопрос прозвучал, может быть, некорректно. На языке журналистов это срезал не бровь, а в глаз, то есть подкосил человека. Да, девочки очень эмоционально реагировали, но когда они начали рассказывать, это не вошло в фильм. Они такие были все правильные, такие положительные. Да, мы не разделяем. Да, мне все равно, там русский, украинец, там или еврей, или там еще кто-либо. И вдруг рождается этот вопрос.
А вы бы хотели быть еврейкой?
Тогда или сейчас?
Вообще.
Вообще?
Вообще.
Я не знаю. Нет, наверное, не хотела бы.
Проект состоит из двух частей, потому что будет сделан еще учебник. И этот фонд занимается образовательными программами уже многие годы. Это уроки толерантности, потому что проблема эта существует сегодня в обществе. Знаете, я был на радио «Эра», и были звонки от слушателей, и интонация была агрессивная невероятно. Ну сколько можно? Опять евреи. Почему их мы должны жалеть? Ну, скільки це можливо? Знову це про цих євреїв. Чому ми мусимо шкодувати? Українців там розстріляли більше. І мене в тому числі обвинили, що я говорив на русском языке во время программы. Я говорю, во-первых, я русский. Во-вторых, я люблю украинский язык, это мой второй родной язык, и я его хорошо знаю, но я же перевожу с русского, и, ну, это эфиры, это все как бы определенный стресс. А по поводу, кого убили меньше, тоже такие были вопросы. Славянского населения было убито значительно больше. Ну, славянского населения было и больше в количественном, как бы, своем составе. Но немцы, нацисты следовали определенным жестким инструкциям, которые были получены ими, и они убивали там, да, партизан, да, военнопленных, да, красноармейцев, да, наших отцов, да, украинских националистов. Все это верно. Но ни партизанами, ни коммунистами, ни военнопленными не рождаются. Евреев убивали только лишь за то, что они евреи и цыган.
Этот эпизод из фильма Сергея Буковского «Назови свое имя» звучит на украинском языке. Для справки. «Страта» в переводе с украинского «казнь», «мур», «стена».
Тут такий був якийсь фатальний день. Ми з татком вийшли з дому. От ми йдемо, де зараз вулиця Сагайдачного. Напротив фотографії. Я до нині, тої вулиці, як іду, то я стараюся не дивитися ні в одну, ні в другу сторону. Розкажу вам такий випадок. То вже вивозили жидів на страту. То вони возили такими критими машинами. Ми з татком йшли по цій вулиці, їде машина. І дуже в тій машині плаче маленька дитина. І та машина зупиняється коло самих дверей фотографій. І вискакує німець з кабіни, той брезент відхиляє, а там два німці сидять з самого краю. І питаються, а я німецькою мовою володіла добре, він питається, що чому так кричить та дитина. А він каже, що ну плаче дитина мала, ті два конвоїри відповідають. Він тоді каже, давай сюди ту дитину. А ми так стояли, і ті очі, і та ж дівочка, її лице донині мені перед очима. Дуже гарна вона була, дуже мала довге кучеряве волосся. І вона тримала ту дитинку, і забирає в неї ту дитинку, то немовля було, ну, пару місяців. Той німець, що вийшов з кабіни, і бере її так за ножки, ту дитину, витрахує з тих пеленок, зі всього. І так до того мура, де зараз ресторан. І так тільки пляма кровава лишилася. І він ту дитину піднімає знов і бере її, кидає в машину. Крик той такий, дикий крик тої жінки. Ай!
Говорить Радіо Свобода «Поверх бар'єрів». В передачі із цикла «Документальне кіно» ми представляємо київського режисера Сергія Буковського і його фільм «Назови своє ім'я».
І офіцер дав команду, щоб із строя вийшли євреї, комісари, політрухи. Я стою і смотрю, і що ж я віжу? Один стоїть, ну, ліцо, я ж віжу, що євреї. Да ще йому дали шапку чобана, пастуха. І він її так натягнув, і його черти єврейські, вони як-то ще більше вип'ятілись. Да і ще золоті зуби в роті. Ну, що ти йому скажеш? І от це... Растеряна, невинна оця, или вернее, виноватая улыбка. Ну, так же ж вона його видає. І немець сразу його заметив. Юде, юде. І там возле нього стояли красноармейці, хлопці, солдати. І вони в один голос. Нет, українець, він із нашого села. І вони то німця затуркали, що той і забув про нього. Така була сцена, що люди, українці, чуть ли не груддю стали, щоб захистити його. А він же ж такий безтелепний. Ну, може бути, він і не похожий на єврея, але всі євреї на нього похожі. Так у нас у Хівшовці говорили люди.
Страшный эпизод есть в фильме, по-моему, если не ошибаюсь, это единственная хроника. Это когда старушка в белом платочке на мостике стоит в окружении, ну, со стороны мы видим конвой фашистский, она бросает какую-то еду, несколько картошин, не знаю что, бросает в яму с мостика, а в этой яме огромная толпа военнопленных в этом овраге, в яме. И как они бросаются к этой еде, падают на четвереньки, ползают. И еще я обратила внимание, что несколько замутненное изображение. У меня родилась такая ассоциация. Возможно, режиссер из этических соображений сделал мутное изображение, ну, потому что там конкретные лица.
Спасибо за эту ассоциацию. Там несколько была другая история. Достаточно прозаическая. Хроника очень дорогая. Мы ее растягивали за счет того, что мы ее растянули. Сделали рапид. Получился такой эффект. Эту хронику я впервые увидел в музее Холокоста в Вашингтоне. который меня поразил и потряс до глубины души, да даже очереди, огромное количество людей, школьников, студентов. И на одном из этажей наш советский отдел, я увидел на одном из мониторов эту хронику, и как-то периферийным зрением я понял, что что-то меня здесь удерживает. Во-первых, я никогда не видел эту хронику, хронику я знаю, в общем-то, неплохо. Но, слава богу, мы работали с людьми профессиональными, и тут же нашли ее выходные данные, она находилась в Бундесархиве, и у нее был свой частный хозяин, это частная коллекция.
В немецком архиве.
В немецком архиве, да, в Берлине. Мы сознательно в фильме отказались от использования хроники, потому что хроника общеизвестна, она кочует из фильма в фильм уже. Но эту хронику все-таки мы использовали, потому что она, помимо того, что то, о чем вы говорили, да, это потеря человеческого облика, это ужас войны, это метафора войны, она еще дает очень четкий и точный отсыл к тому времени.
И такие же у вас молчаливые, без слов сцены. Это пожилая супружеская пара Злата и Хаим, которые вернулись из гетто и живут в бывшей синагоге.
Это Хатин, Черновицкая область. Это граница между Хмельницкой и Черновицкой областью. Никто так и не сказал нам, кому пришло в голову превратить бывшую синагогу в жилой дом. Да и как это было, тоже никто не помнит. Квартира в нем похожа на советские коммуналки. Это Злата. Она живет здесь давно, наверное, с тех пор, как вернулась из гетто. Мы долго уговаривали их сняться в фильме, Злату и ее мужа Хаима. Но они за все время так ни разу и не сказали, что было с ними тогда, в прошлой жизни.
Среди полицаев были хорошие люди, но и были ужасные. Я помню фамилию одного, Сабанский. Когда нас освободили, передовые части, его расстреляли, потому что его нельзя было посидеть. Вот мы вылезем на ограду, многие евреи, ну и просят, или меняют, или подают, или что. И среди них была наша дальняя родственница. Она на заборе меняла кофточку, держала в руках, а он стоял с девчатами и говорит: «Хочете, я тебе уже девку зараз убью». «Ну ты что, смеешься?» Он говорит: «Ні. Вот побачите, попаду у нее». И он выстрелил, наповал ее. У нее мозги даже выскочили из головы.
Была связь с внешним миром. Видно, не все полицейские были полицейскими в полном смысле этого слова. Мать передавала записки знакомым русским и украинцам. И в один из дней она мне сказала, говорит: «Юра, завтра ты отсюда уйдешь». Я плакал: «А как же ты, а как же брат и сестра?» Она сказала, что мы, говорит, тоже уйдем, ты не беспокойся, мы все уйдем по одному. Ну, она сказала, что ты выйдешь отсюда, вот пойдешь по тропинке. Ну, а территория ограждена колючей проволокой. И так там в конце, за кустами, там была калитка, через которую заходила полиция, заходили немцы. Там стоял пост. Она мне сказала, что там тропинка, ты пойдешь прямо по тропинке, никуда не сворачивая, и выйдешь к заводскому пруду, к мосту. И на мосту тебя уже в это время будет ждать девушка одна. Она тебя знает, ты ее не знаешь. Она к тебе подходить не будет, она, говорит, будет стоять, першись на перила, и будет смотреть на воду. Ты мимо нее будешь проходить, и она тебя назовет по имени. Ты иди дальше, потом она тебя обгонит, будет идти впереди, а ты будешь идти за ней. Я не хотел выходить, и цеплялся за маму, плакал. А полицейский, который стоял недалеко от калитки, еще крикнул. Та говорит, в конце концов: «Він піде чи не піде?» Она меня буквально силой толкнула, открыла калитку и толкнула меня. И сразу же повернулась и ушла. Это был последний день, когда я видел мать.
С Сергей, в фильме все время присутствует мотив железной дороги, вообще мотив дороги, движения.
Сценарная фраза из нашего как бы тритмента, синопсиса, который мы писали, что это будет некое путешествие во времени и пространстве. И для американцев это тоже вызвало большой вопрос, а куда автор едет? Я говорю, никуда он не едет, он просто едет куда-то.
Ну, конечная остановка у этой дороги, у этого пути, у этого поезда, не знаю, это жуткий финал в фильме, когда на фоне хаоса изображения мелькают какие-то картинки, витрины магазинов, метро. Это Киевская станция Дорогожичи, выход из метро, гуляющие мамаши с колясками, потом люди пьют пиво, дети играют в футбол. И вдруг на фоне этого изображения мы слышим ваш телефонный разговор с писателем Виталием Нахмановичем. И вы пытаетесь выяснить, определить точное место казни. Это Бабий Яр. Вы хотите определить границы, рамки этой трагедии.
Место расстрела начинается от советского памятника.
Так.
И дальше через Мельниково, мимо метро, то есть через метро. Где-то на протяжении полукилометра вот эта зона расстрела.
Виталик, тогда мы сейчас подойдем к метро и оттуда перезвоним, хорошо?
Пожалуйста, но вы уже на месте расстрела.
Какая разница, там поставили памятник или не там? Чего для тебя так важно вот эти 10 метров или этот метр?
Тут есть некий общефилософский уровень. Мы знаем, что еврейский народ, он всегда пребывает в движении, если можно его историю с библейских времен, он все время двигается. И движение это к Бабьему Яру и в Бабий Яр, это тоже некое вот движение уже современное. И поэтому желательно точно знать, как они шли, когда после обретения независимости стало можно говорить уже про Бабий Яр. Родилась странная концепция, согласно которой, значит, все жертвы Бабьего Яра были разнесены. Евреев якобы стреляли в одном месте, военнопленных в другом, националистов в третьем, символическую историю и фактическую разделили. Это неправда. По миру всех стреляли на одном и том же месте, что за вповалку одних поверх других.
Слышали свидетельства Брониславы Фукс, Юрия Пинчука, Полины Бельской, Марии Гольдберг, Евгении Подольской, Ирины Максимовой, Леонида Серебрякова, Цили Шпорт.
Передача из цикла «Документальное кино» Ирина Колесникова представляла киевского режиссера Сергея Буковского и его картину «Назови свое имя». Мы продолжим после коротких объявлений и сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Государственная Дума России приняла заявление о Катынской трагедии и ее жертвах, в котором признала, что расстрел польских военных был совершен по прямому указанию Сталина. Документ поддержали 342 депутата, 57 проголосовали против. Решением Басманного суда Москвы «Новая газета» должна выплатить Владимиру Кожину, управляющему делами президента России, 100 тысяч рублей. Генпрокуратура России направила в суд дело генерала Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александра Бульбова. Ему инкриминируется мошенничество в крупном размере. Россия и Украина готовят договор о стратегических отношениях. Об этом сообщил украинский президент Виктор Янукович после переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым в подмосковных Горках. Министр иностранных дел Китая Ян Цзэчи и госсекретарь США Хиллари Клинтон провели телефонный разговор о путях снижения напряженности на Корейском полуострове. В Грузии оппозиционеры требуют предоставить им прямой телеэфир. На акцию протеста в Тбилиси вышли в пятницу несколько сот человек. Они перекрыли движение на проспекте Руставели. Премьер-министр России Владимир Путин считает, что российские компании, работающие в Европе, нередко сталкиваются с проблемами, имеющими политическую подоплеку. Путин выступил на экономическом форуме в Германии. В Рио-де-Жанейро продолжаются ожесточенные столкновения между силами безопасности и уличными преступными группировками, связанными с наркомафией. Индия призвала Пакистан строго наказать причастных к террористическому нападению на город Мумбай, случившемуся ровно 2 года назад.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В рубрике «Наши современники» Александр Жихарев, звонарь музея «Коломенское», колокольный мастер, изобретатель.
Проснулась какая-то тоска по красивым, сильным звучаниям, которых я не находил, которых я не слышал. Какая-то жажда, которая не могла утолиться. Тех звуков, которые мне хотелось слышать, я их нигде не слышал, чтобы пространство пело. В годы молодости, наверное, у меня было такое потрясение. Первого Равеля в 17 лет, это все равно, что ударился обо что-то. И вот такое сотрясение у меня произошло. Начал искать уже, может, что-нибудь подобное, я почему-то не нашел. И уже, наверное, отсюда уже пошла дорога к колоколам. Вот в 24 года пришла такая идея, что, наверное, все-таки это что-то колокольное, большое, какое-то изделие, похожее на колокол, который я никогда не слышал, не знал, что это такое. Потому что они же молчали в основном по Москве. Один колокольчик на храме Всех Святых на Соколе, один или два, там дребезжал, но, разумеется, это далеко от полной красоты. Сначала я литературу всю изучил по колокольному делу, которая была на то время в библиотеках. Потом сам начал отливать колокола. Официально договориться никак нельзя было. Договорился напрямую с рабочими. Значит, давал им чертежи, через забор буквально перебрасывал им металл, который закупал на базах, и вечером колокола. Потом уже меня заметили. Завод ВИЛС, Всесоюзный институт легких сплавов, в 89 году пригласили, дали цех, дали рабочих. Дали полную свободу. Самые первые колокола в Москве я вот уже начал отливать. Их тут же расхватывали. Еще до того, как начать отливать колокола, я заинтересовался самим понятием звон. Никто из нас до конца не сознает, не понимает, что это такое. Почему металл здесь звенит? И как это понимать? Это похоже на чудо. Не должно ничего звенеть. Но может шуметь, шуршать, какие-то звуки издавать. Как ни крути, это что-то религиозное. Верующий ты или неверующий, это оттуда. Я начал изучать, плавая, все металлы, которые могут звенеть. Заказывал в институте Байкова, то же самое нелегально. Сплавы один за другим уплавляли. Тратил свою зарплату, работая шофером, водителем. Развозил мебель по Москве, работал таксистом на грузовых, на автобусах. Направление, куда двигаться, нашел все эти сплавы во всех группах. И среди медных сплавов, среди бронз, латуни, алюминиевых, легких сплавов, титановых. Ну, была цель найти самый звонкий сплав, который звучит сильнее всех и дольше всех. Ну, разумеется, так как сочетание, как и буквы в алфавите, если их там 33, а металлов 66, в своем сочетании миллионы, все-таки посчастливилось отыскать этот сплав, все-таки нашел. Так нашел, что понятно, что ему не может быть аналогов. Он и самый звонкий, и самый звучный. Это близкий к колокольному металлу, несколько другого состава, но его можно назвать колокольной бронзой. Но тут вот какое чудо. Примерно 70-80 лет назад был придуман прокатный стан. Ну, я попробовал эту колокольную бронзу еще и прокатать. А что такое литая? Литой металл под микроскопом неоднородный. Поры, раковины, ну, похоже немножко на сыр. Есть хаос. А если его проковать или прокатать на прокатном стане, он превращается в орнаментированный, если посмотреть под микроскопом, металл, который до такой степени правильный, что идут просто красивые орнаменты внутри. Эта правильность, она идет вовне, при звучании. Начал сказать, а есть ли форма, которая самая переблагозвучная? Ну, колокол, ну, не то, хорошо, конечно, но мало. Начал пробовать все формы, и перепробовал, которые только может фантазия человеческая подсказать. Круг, квадрат, трапеции, закрученные, трехмерные, двухмерные. Все это не туда, неправильно, и с колокольными звучаниями, конечно, никакого сравнения. И в самом конце, после не одного года поисков, попробовал самую простую форму из всех. Плоский прямоугольник, длина, ширина, все. Сразу я услышал чудо, это оно, не только я. Когда первое же изделие, которое сделал, плоский колокол, или било, как его будем называть, не знаю, вынес к людям, ну, я видел, что это настоящий магнит. Плоская пластина, она не станет звучать, не просверлит правильное отверстие в этой плоской пластине, так называемых точках покоя. Я обнаружил, что каждая прямоугольная форма имеет 4 точки покоя, я назвал истинные точки покоя. Если пластину ударить, то она вся будет вибрировать многими формами колебаний, не менее сложными, чем у колокольных форм, и также их не меньше, а даже больше, но у нее все равно есть 4 точки покоя, которые не участвуют в колебательном процессе. Никак. Я их научился находить не только в прямоугольной пластине, а в любой форме, даже в трехмерных. Ну, что интересно, что хоть шестиугольник, пятиугольник, еще много-много форм, любых, любые там трапеции, все, что хочешь, все равно 4, именно 4, не 3, не 5, не 6, а 4 точки покоя. Если мы подвесим за другие точки, вот именно будут гаситься колебания, а эти точки покоя, они совсем никак не участвуют в колебательном процессе. Причем у него несколько форм колебаний, независимых друг от друга. То же самое, в общем-то, похожий процесс и в колокольном случае. Так как инструмент этот невероятно прост, люди оценили. Прежде всего, первый, кто проявил интерес и начал заказывать, это священники для озвучивания храмов, у которых не было денег там или не было возможности купить колокол. Звонари, потом музыканты, музыкальные коллективы, частные лица, домой. Последние годы очень активно заказывают целители. Сначала психотерапевты, а сейчас уже целители других направлений. Получается такая невидимая, акустическая, звуковая плетенка. Пообщавшись с инструментом несколько часов или несколько дней, каждый человек выходит на свою собственную мелодию, которая как отпечаток пальца. Никакой человек уже не сможет повторить. Я, например, много раз видел какой-нибудь ребенок повторяет одну и ту же фразу. Это очень красиво. Но я пытался перенять. Ни разу не получилось. И всякий человек обнаруживает, что есть какая-то мелодия, которая в нем сидела, в нем жила. Он про нее не знал. И если он один раз ее услышал, все, он понимает, что это и есть его музыка.
Александра Жихарева, звонаря музея Коломенское, колокольного мастера, изобретателя, записала Тамара Левенкова. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В рубрике «Мои любимые пластинки» кинорежиссер Эльдар Рязанов.
Я приехал в Чехословакию, в Прагу, со своим последним фильмом «Андерсон. Жизнь без любви». И это лента, которая рассказывает о жизни замечательного датского сказочника, рассказывает одновременно о тех событиях, которые случились при его жизни, но и даже некоторых событиях, которые случились после его жизни. И вот для этого мне нужен был эпизод, где немецкие войска вторгаются в Данию. Для гитлеровских войск это была, так сказать, прогулка, типа туристской, потому что было понятно, какая-то козявка маленькая. Мы это сняли, там все. Мне не хотелось, чтобы композитор Алексей Рыбников, замечательный композитор, который написал дивную, вообще нежную музыку к этой моей ленте, писал еще и фашистский марш, под который будут маршировать нацистские войска, вообще вторгаясь в Данию. И я решил, что это надо проиллюстрировать музыкально таким образом. Я помнил, как в 1945 году к нам пришла дивная немецкая мелодия «Розамунда». Thank you. мне нужно было, потому что дальше мы показывали, как вообще поступил король, как он надел на себя желтую звезду, поехал на лошади показать своим подданным, как он относится к этому приказу гауляйтера немецкого. И к вечеру вся страна одела желтые звезды. Говорят, что этого не было, а кто-то говорит, что это было. Но если это и не было, то это такая сказка, которая стоит того, чтобы ее можно было выдумать. Под эту Розамунду, значит, немецкие войска в моем фильме вошли в прекрасную Данию. Я с этим фильмом приехал в Чехословакию, и мы там показываем этот фильм, все хорошо проходит, замечательно, и вдруг какая-то молодая чешская журналистка мне говорит: а почему вы показали вторжение немецкой армии в Данию под чешскую музыку? Я говорю: как, это немецкая музыка, мы ее услышали впервые вместе, так сказать, с нашими войсками, которые возвращались после уже победы над Германией и так далее. Нет, нет, это чешская музыка. Я подумал про себя, какая самонадеянная журналистка, что меня, пожилого человека, учит вообще, когда я точно знаю, что это немецкая музыка, о чем вы говорите. Она говорит: ладно, я вам покажу. И она мне приносит пластинку, где написано следующее, что композитор Яромир Вейвода. Оказывается, это чешский композитор, который дирижировал маленьким каким-то сельским оркестром, сочинил эту музыку в 1927 году. А 7 лет спустя чешский поэт Вацлав Земан написал на нее какие-то стихи. Это называлось «Шкода ласка», то есть, ну, потерянная любовь, напрасная любовь. Что-то вот в таком духе, если перевести на русский язык. И я понял, что я как бы невежда. Я с удовольствием расписался в этом, признавшись этой чешской корреспондентке. К сожалению, я не помню ее фамилии. Оказывается, эта музыка получила распространение в самых разных странах, и в Италии, и в Англии, и в Америке, и в Германии. И вот наша страна восприняла ее, вот, так сказать, через Отечественную войну. И это одна из популярных мелодий в нашей стране, которая до сих пор жива, и никто не в нашей стране, и никто не знает, что это не немецкая музыка, а чешская. Я очень люблю Джузеппе Верди, считаю его гением, потрясающие оперы и «Аида», и «Травиата», и «Трубадур», и «Бал-маскарад», и многие-многие другие «Риголетто». В свое время мне очень понравилось, оперу целиком не слышал, а только услышал этот хор пленных иудеев из оперы «Набука». «Набука» — это, в общем, имелся в виду Навуходоносор, император, захватчик и так далее, и так далее. И вот этот самый хор пленных иудеев — это одно из самых сильных музыкальных моих впечатлений. Пришло время, когда 50 лет спустя, после моего первого фильма «Карнавальная ночь», я был у нас у руководителя телевидения и так, между прочим, сказал, что вот будет в этом году 50 лет со дня выхода на экран фильма «Карнавальная ночь». И он сказал: ну как, это надо отметить. Я говорю: как отметить? Ну, говорит, давайте мы вам построим декорацию, и вы что-нибудь снимете там. Я сказал: спасибо, я подумал, я пошел, подумал, что я буду снимать там вообще. Я уже Гурченко спела все песни с «Карнавальной ночи» 50 лет назад, их много лет и до сих пор еще поют и играют. Но потом я подумал, ну, если они такие богатые, что могут нам построить такую большую декорацию, то, может быть, снять ремейк. Я никогда не делал ремейков ни своих фильмов, нет, но чужие фильмы я один делал, как бы ремейк, это «Бесприданница» Протазанова по пьесе Александра Николаевича Островского, нашего классика, я сделал фильм «Жестокий романс», а до этого был фильм Якова Протазанова, прекрасный этот фильм, я очень любил и считаю до сих пор, что он шедевр. И было очень смешно, что когда я начал снимать эту картину, какой-то зритель просто на улице меня остановил и сказал: «Хотите спеть лучше Шаляпина?» И я понял, что он имеет в виду. Да, я хотел. Во всяком случае, вернемся к Верди, потому что речь идет о нем и об этом хоре. Я начал снимать свой ремейк вот после того, как понял, что 50 лет со дня выхода фильма. Жив режиссер, который его ставил, жива героиня Людмила Гурченко, которая там играла главную роль и стала звездой после этого фильма, и жив Владимир Зельдин, замечательный наш артист, который играл там роль циркового клоуна молодого. И была проблема с музыкой. И я понял, что хорошо бы в новую карнавальную ночь вставить вот этот замечательный хор пленных иудеев. Хотя это все-таки был там как бы эстрадный концерт, но я понимал, что там разного жанра эстрадной музыки. Но это новогоднее представление, новогоднее шоу, там могло звучать что угодно. Но как вот сделать, как это, я не мог понять. И я придумал одну вещь, так сказать, я считаю, что это счастливая находка. Потому что мы делали все-таки ремейк ремейком, но мы делали фильм, который рассказывает о нашем времени. А наше время совсем другое. Оно в чем-то более мягкое, чем время сталинское. А мы делали ту карнавальную ночь сразу после смерти Сталина, просто, ну, буквально на следующий год. Ну и в чем-то оно и более жесткое. Потому что если тогда была беззаконная власть тирана, то сейчас вообще беззаконная власть большого кошелька. Порядочному человеку плохо и при той системе, и при этой системе. И у нас в этом фильме, в сценарии, мы написали такой эпизод, что этот дворец культуры, так сказать, клуб, новый директор по фамилии Кабачков, того директора звали Огурцов. И это хотели показать, что это наследник того Огурцова. И сейчас этот дворец культуры имени Огурцова. И этот самый новый директор, вообще, так сказать, бывший комсомольский работник, абсолютно беспринципный вообще мерзавец, продал этот клуб какому-то бизнесмену. И бизнесмен решил, что он вообще введет ОМОН в новогоднюю ночь. Потому что это его клуб, он что хочет, то и делает, он самодур. Его играл Роман Мадянов и замечательно играл. И вот, значит, там происходит такой эпизод. Входит ОМОН, говорит: концерт окончен, просим зрителей разойтись по домам, а занавес закрыт. Он говорит: мы не верим, публика кричит, откройте занавес. Откройте. Открывают занавес, командир ОМОНа, его играл Дима Певцов. У него была спортивная травма, потому что он еще такой мотоциклист, и он ходил на костылях. Я думаю, ну, командир ОМОН может ходить на костылях, потому что будем считать, что это бандитская пуля, которую он получил в какой-то схватке с преступниками, там, с криминалом и так далее, и так далее. Он ходил на костылях. И вот этот командир ОМОНа объявляет: все артисты ушли, откройте занавес, не верим. Открывает занавес, и там стоит хор. Это был хор «Театр новой оперы». «Театр новой оперы» в Москве – это театр относительно молодой. Ему там лет, наверное, 12-15, не больше. И его построили специально под талант великого режиссера Евгения Колобова. Я с ним дружил, и мы вместе с ним делали картину последнюю, «Ключ от спальни», одну из последних моих картин, где он был дирижером. Андрей Петров был, как всегда, это была 15-я наша с ним совместная картина. Стоит этот хор из нового оперы. Я слышал эту песню «Пленных иудеев» именно в этом исполнении безупречном, потому что Наташа Попович, жена Жени Колобова, его уже не было в это время, когда мы снимали. И вот стоит Наташа Попович, хор. И, значит, командир ОМОНа говорит: прошу очистить сцену, прошу освободить сцену. Ну, мы тут постоим, говорит это хормейстер. Ну что, если вам делать нечего, стойте, пожалуйста. Ну, если вы откроете рот, он говорит, я вас всех разгоню. Он говорит: рот открывать мы не будем, говорит хормейстер. И вдруг начинается эта дивная музыка Верди, и хор начинает мычать эту мелодию. Они не открывают рта. Сначала этот командир ОМОНа вскочил, побежал, и видит, что никто не открывает рта. И он им дает возможность домычать. Да, командир ОМОНа признал, что музыка действительно замечательная. Хормейстер сказал: вам понравится. Он говорит: это не имеет значения, понравится мне или не понравится. Он говорит: действительно музыка замечательная. И он обращается к зрителям: я теперь тоже хочу спеть, он говорит. Зал кричит: пошел вон! В общем, ну, не хотят его слушать, потому что он для них злодей. И тем не менее он поет такую арию из оперетты Кальмана «Мистер Икс» или «Принцесса цирка», арию, которую знают все. Короче говоря, ОМОН перешел на сторону, так сказать, зрителей, предал эту администрацию подлую, которая вообще, так сказать, купила этот дом. это один из финальных кадров этого фильма, и я очень горжусь, что я влепил в эту картину свою любимую мелодию, своего любимого Верди. Было сопротивление артистов, так сказать, вот этому ОМОНу, этой грубой жандармской силе.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. В рубрике «Мои любимые пластинки» кинорежиссер Эльдар Рязанов.
Я хочу рассказать вот какую историю. Она связана с Владимиром Высоцким. Это было в начале его еще, так сказать, певческой деятельности, он уже был известным артистом, но песни были известны вот только такие, там, ну, типа блатные, городские, серьезных песен-то еще не было. Это был где-то 69-й год. А умер он в 80-м. Вот за эти 11 лет он превратился из шансонье полублатного, полувульгарного стиля в идеолога, в мыслителя, в кумира, в выразителя чаяний и желаний народов. Но это было потом. А в то время, когда я решил поставить фильм «Сирано де Бержерак» по знаменитой пьесе Эдмонда Ростана, я как раз искал актеров. И мы были с женой в театре, и там на ряд ближе к сцене, чем мы сидели, сидел Владимир Высоцкий со своей женой Мариной Владимировной. И он мне говорит: «Скажите, Эльдар Александрович, это правда, что вы собираетесь снимать фильм «Сирано де Бержерак»?» Я сказал: «Да». «У меня к вам просьба, попробуйте меня на роль Сирано де Бержерака». Я очень уважал его и любил как артиста. Сказал: «Да, Володь, конечно, я обязательно попробую». Ну, и произошла проба. И во время пробы я понял, что он артист прекрасный, замечательный, но я не могу его взять на роль Сирано де Бержерака, потому что у него невероятно характерный хрипатый голос. А там главная сцена пьесы, где капризная такая жеманница Роксана, героиня, которая влюблена в Кристиана де Навильета, гвардейца и друга Сирано де Бержерака, требует от него, чтобы он говорил стихами. А это был солдафон, который ничего не мог сказать. А рядом с ним, во время этой сцены, где она стоит на балконе и томится, там по сцене Сирано начинает говорить стихи как бы от имени Кристиана де Навильета. Я понял, что эту сцену, если будет играть Высоцкий, снимать невозможно, потому что Роксана или идиотка, или глухая, или вообще ни хрена не понимает ни в чем, потому что если вдруг ее возлюбленный заговорил чужим голосом, да еще таким, как голос, значит, я понял, я должен или тогда всю роль Кристиана де Навильета озвучивать тоже голосом Высоцкого, тогда это обесценит голос Сирано де Бержерака, и, в общем, я понял, что я его взять не могу. В это время я решил, что я буду снимать Евгения Евтушенко, поэт будет играть поэта и так далее. Но Евтушенко в это время был, так сказать, у нас как бы персоной нон-грата, потому что он выступил с осуждением нашей агрессии против Чехословакии, и его перестали печатать, и он, в общем, собирался уехать, и уехал куда-то в Сибирь, на реку Лену, и я им послал телеграмму, он прилетел на пробу. Мы сделали пробу, это была проба очень интересная, но это был не тот Сирано де Бержерак, которого написал Ростан, это был немножко более тяжелый, более значительный, более глубокий, а вот этой легкости, как он там положил 100 головорезов около Невской башни, это было невозможно снять. Но дело не в этом. Мне сказали: если вы откажетесь от Евтушенко, вы можете снимать кого угодно. А у меня были пробы там и Олега Ефремова, и Андрея Миронова, и там Костецкого, и такой Волков был артист Товстоноговского театра, Юрский там снимался в пробах. В общем, короче говоря, мне сказали: вот вам дается 24 часа, как будто я комендант вражеской крепости. А потом, если вы откажетесь от капитуляции, будет штурм. Я отказался от капитуляции, сказал: я Евтушенко не отдам, я буду снимать Евтушенко. И через 24 часа картина была закрыта. Я оказался выброшен за борт. У меня перед этим было полно каких-то дел, я был всем нужен. А потом я остался вдруг в вакууме, никого вокруг меня нет, никому я не нужен, никто мне не задает никаких вопросов, и картина была закрыта навсегда. И вскоре после этого, там где-то через год-два, я поехал отдыхать в Пицунду, кинематографический дом творчества. А уже Высоцкий стал входить очень в силу, его песни стали звучать, я их тоже какие-то знал. Я пошел к Михаилу Львовскому, такой был у нас драматург, и он был невероятный почитатель Высоцкого. Я взял маленький магнитофон и уехал в Пицунду, где я в мертвый час выходил на личную клетку с магнитофоном, и весь дом собирался вокруг, и мы все слушали Высоцкого, и это кончилось тем, что я снял о нем, уже когда его не стало, 4-серийную программа «4 вечера» с Владимиром Высоцким. Вот это такая была передача, уже любимый был в эмиграции. Мне там третировали, преследовали, мне разрешили сделать одну серию, я сделал 4. Ну, в общем, короче, но уже началась перестройка, бороться со мной было трудно, и это в день 50-летия Высоцкого пошло в эфир. Но я, когда я приехал еще с спецсунды, то Володя был жив, я ему позвонил, сказал: «Володя, я тебе должен сказать, что я под невероятным впечатлением твоих песен. Ты такой, ты гений, я тебя обожаю, ты потрясающий талант. Я так жалею вообще, что мы с тобой не встречались так близко до этого». Он сказал: «Ну, вы бы меня сейчас взяли на роль Сюрано де Бержерака». Я покривил душой, потому что дело было там не в этом, не из-за этого же я его не взял, а из-за голоса. Я сказал: «Да, конечно, взял бы». И вот недавно мне подарили здесь, в Тбилиси, диск, где грузинские поэты, барды, менестрели, артистки поют песни Высоцкого. Первую песню, которую поет Каха Бахтадзе, да? Он поет песню вот «Повремени, утро мудренее». Вот, ну, это как бы цыганочка такая. Я вообще не люблю, когда песни Высоцкого поют другие. Но эта пластинка потрясающая.
Сон мне, желтые огни, и хриплю во сне я. По времени, утро мудренее, но и утро все не так, нет того веселья. Оп, или куришь натощак, или пьешь с похмелья, да эх раз, да еще раз, да еще много, много раз, да еще раз, или пьешь.
Эльдар Рязанов в рубрике «Мои любимые пластинки». Его записал в Тбилиси Юрий Вачнадзе. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Все не так, ребята.
Микрофон у свободы Андрей Шар, и рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься во власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Время свободы. Итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так полагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как по любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».